Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: почему странам Большой Семерки пришлось снижать курс японской иены? Правительство России ужесточает нормативные требования к банкам. Нефтегазовый сектор тормозит общий рост российской экономики, считает министр финансов. В России завершается программа утилизации льготного обмена старых автомобилей на новые. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой Семерки на внеочередном совещании в связи с событиями в Японии, проведенном в виде телеконференции в ночь с четверга на пятницу 18 марта, приняли решение о совместных интервенциях на валютных рынках с целью снижения курса японской иены. Дорогая валюта снижает конкурентоспособность японских компаний, которые уже понесли огромные убытки в связи с закрытием или даже разрушением каких-то своих производств на территории страны, и которым предстоят теперь немалые траты на их восстановление. Уже утром в пятницу центробанки сразу нескольких стран Большой Семерки провели такие интервенции. В результате курс японской валюты к американскому доллару снизился сразу на 7,5%. В последний раз страны Большой Семерки проводили такие совместные интервенции 11 лет назад, когда ими было принято решение остановить почти обвальное падение курса евро всего через полтора года после появление единой европейской валюты. Но особенно интересно другое. Почему японская валюта, несмотря на природную катастрофу в стране, не только не подешевела резко, но и наоборот, ее курс к доллару взлетел до абсолютно рекордного уровня всех времен? Эксперты говорят и об огромном торговом профиците Японии, то есть превышении экспорта над импортом, и о действиях спекулянтов на валютных рынках, и о переводе капиталов из других стран в Японию в ожидании начала восстановительных работ. И называют целый ряд других возможных причин взлета иены. Наш собеседник – профессор кафедры экономики Токийского университета Франц Вальденбергер.
Этого следовало ожидать, по крайней мере, на первое время. Дело в том, что Япония располагает огромными зарубежными активами. И когда в стране происходит катастрофа и возникает необходимость восстановления всего, что было разрушено, государство мобилизует все имеющиеся у него ресурсы. А это значит, что в Японии из-за рубежа устремляются мощные потоки капиталов для финансирования восстановительных работ, масштабы которых пока никто не в состоянии оценить. Эти капиталы необходимо переводить в иены. Спрос на японскую валюту резко возрастает, и ее курс также резко повышается. Причем, что интересно, отнюдь не факт еще, что такой приток денег в страну из-за рубежа уже начался, но финансовые рынки на него уже среагировали.
Но наплыв капиталов из-за рубежа, вызвав рост местной валюты, приведет к тому фактически, что сами эти капиталы начнут терять в цене.
Да, это и может привести к проблемам. После первой мощной волны притока капитала в страну возникает так называемый трансферный эффект. Из-за того, что курс валюты сильно повышается, реальная стоимость, условно говоря, следующей волны притока капиталов из-за рубежа снижается. Это классический случай проявления трансферной проблемы.
Япония – единственная из стран Большой Семерки, у которой накопленный государственный долг превышает 200% общего объема экономики. Такого нет ни в одной европейской стране, даже в тех, которые стали первыми объектами долгового кризиса. В Греции – 137% ВВП, в Ирландии – 113%. Более того, госдолг Японии продолжал нарастать и до нынешних катаклизмов. По прогнозам к 2015 году он может составить уже 250% ВВП. Но правительство Японии отнюдь не спешило его сокращать. Главными причинами обычно называют две. Во-первых, огромные валютные резервы страны – 1 триллион 100 миллиардов долларов, с учетом которых госдолг составляет уже 120%. 1% ВВП, а не 200%. Во-вторых, тот факт, что почти весь этот долг держат японские же инвесторы, а не зарубежные.
Совершенно верно. Это так называемая внутренняя задолженность. Японцы являются собственными должниками. Важным фактором здесь является и то, что Япония всегда может рефинансировать свою задолженность под очень низкий процент на мировых финансовых рынках. Столь высока ее финансовая репутация. Или, например, продать сейчас новые гособлигации Япония может на максимально выгодных для себя условиях. Поэтому зачем правительству страны вообще стремиться сокращать государственный долг как можно скорее, если оно в любое время может занять любые необходимые ему средства, чтобы обслуживать накопленный долг? На него никто не давит, и этим ситуация в Японии кардинально отличается от сложившейся в таких странах Европы, как Греция, Португалия, Испания или Ирландия.
Еще один японский фактор – гигантские частные сбережения в стране, то есть накопление десятков миллионов японцев, общий объем которых чуть ли не вдвое превышает весь долг государства.
Здесь много разных составляющих. Японцы действительно располагают огромными частными сбережениями, а японские компании – огромными финансовыми резервами как в самой стране, так и за рубежом. В этом смысле Япония по праву считается одной из богатейших стран мира. Но с другой стороны, нельзя совсем уж сбрасывать со счетов размеры государственного долга страны, наличие которого невольно снижает реальную значимость всех накопленных ресурсов. Так что все относительно.
Общий объем частных накоплений в Японии, хранящихся на счетах японских банков и финансовых компаний, превышает 17 триллионов долларов. Это почти в 3,5 раза больше общего объема японской экономики, третьей в мире, в 2010 году. С другой стороны, держателями основной массы выпущенных правительством страны гособлигаций являются японские же финансовые компании и банки. И некоторые эксперты полагают, что такая поддержка именно своей финансовой системы может быть связана с некими особенностями современной национальной культуры Японии. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Профессор кафедры экономики Токийского университета Франц Вальденбергер.
Я бы так не сказал. Дело в том, что покупателями подавляющей части этих гособлигаций являются многие японские страховые компании, Центральный банк страны, другие финансовые институты. Это все структуры, которые тесно связаны с государством, хотя, конечно, в разной степени, которые уверены в платежеспособности этого государства. Но, безусловно, определенный риск для инвесторов, покупающих гособлигации, существует всегда, особенно в условиях, если вдруг процентные ставки по кредитам начинают расти.
На сегодня 70% всего государственного долга такой страны, как Греция, приходится на зарубежных инвесторов. Держателями 95% всех гособлигаций Японии являются японские же финансовые компании.
Российское правительство, как сообщил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин, безоговорочно поддержало проект стратегии развития национальной банковской системы до 2015 года. В частности, она предусматривает увеличение до 300 миллионов рублей, или примерно до 10 миллионов долларов в пересчете, минимального размера уставного капитала вновь создаваемых банков с 1 января 2012 года и собственного капитала действующих банков с 1 января 2015 года. Для сравнения, сейчас минимальный размер собственных средств банков составляет 90 миллионов рублей или по текущему курсу более 3 миллионов долларов. Минимум собственного банковского капитала в 300 миллионов рублей – это наиболее либеральное предложение из всех обсуждавшихся. Ранее были разговоры о 500 миллионов, а министр финансов Алексей Кудрин вообще предлагал к середине нынешнего десятилетия поднять его до 1 миллиарда рублей. Однако и нынешний компромисс, который и был одобрен правительством, по мнению президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, является далеко не очевидным.
Для действующих банков поднимать до 300 миллионов даже в 2015 году, считаю, абсолютно бессмысленное отвлечение наших усилий по развитию банковской и кредитной системы в направлении вот этой погони за концентрацией капитала, за централизацией капитала. У нас масштабы экономики не таковы, чтобы мы были впереди планеты всей по капиталу минимальному. Европа и то 5 миллионов евро минимальный капитал считает вполне приемлемым, а если брать Соединенные Штаты, то там и 100 тысяч капитала банка, который действует, является нормой.
На сегодня из примерно 900 работающих в стране банков лишь 2/3 имеют капитал более 300 миллионов рублей. Соответственно, в случае принятия предложения Центрального банка, у оставшейся части банков, желающих сохранить бизнес, вариантов действий остается не так уж и много. Либо увеличивать размер собственных средств, либо соглашаться на поглощение со стороны более крупных конкурентов. Причем по второму пути, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, смогут пойти далеко не все.
Некоторая часть банков, безусловно, попадет под крыло больших банков, как сейчас это происходит совсем маленькими. Некоторые из них куплены, но очень небольшое количество. Купить банк – это хлопотное дело. Всегда может быть подозрение, что в каких-то шкафах в этом банке скелеты стоят. И открывать все шкафы и заглядывать во все щели – это затратное дело. Поэтому я не думаю, что значительная часть банков может быть куплена.
Тем не менее, российские регуляторы не скрывают, что одной из целей повышения минимального уровня капитала банков является достаточно резкое сокращение их числа за счет ускорения процесса консолидации в этом секторе финансовых услуг. Однако Горегин Тасунян уверен, что такая реформа не пойдет на пользу рынку, и так отстающего от стандартов ведущих стран.
Ничего при этом никто не пытается менять, чтобы не создавать антиконкурентные условия. То есть, чтобы не подталкивать искусственно к продаже банков. Чтобы не было бы тех преференций, которые даются более крупным участникам рынка, чтобы они по дешевке скупали мелких участников рынка. Тем более, что в нашей стране есть явный дефицит банковских услуг. Этого не понимают многие из руководителей финансовых ведомств. Именно дефицит банковских услуг, именно неохваченность всей территории и всех слоев банковскими услугами приводит к высоким процентным ставкам, приводит к нездоровой конкуренции, приводит к тому, что мы никак не можем обеспечить нормальные условия кредитования и обслуживания нашего населения.
Депутат Государственной Думы Павел Медведев, относящийся к планам финансовых властей более терпимо, также считает, что закрытие малых и средних кредитных организаций станет потерей для национального банковского сектора.
Не знаю, удастся ли за 5 лет так изменить ситуацию, чтобы крупные, относительно крупные банки открыли свои окошечки во всех тех местах, где сейчас работают крошечные банки, имеющие очень маленькие активы, небольшое множество клиентов. Если это не удастся сделать, то, конечно, это будет потеря. В некоторых маленьких поселениях не будет просто никакого банка. Правда, 5 лет – это довольно большой срок. Если экономика будет успешно развиваться в это время, может быть, и относительно маленькие банки смогут капитализироваться, но это потребует очень напряженной работы.
В целом, ликвидация мелких кредитных организаций, уверен президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, неизбежно приведет к снижению конкуренции на рынке. Кроме того, их исчезновение почувствует малый и средний бизнес, о развитии которого, по его словам, пекутся в том числе и авторы стратегии развития российских банков.
В 90-е годы, да и в начале 2000-х годов, гонялись за бабушками, которые торгуют морковкой перед метро, считая, что этим самым наводят порядок на рынке. Вместо того, чтобы заниматься действительно мошенниками, более серьезными экономическими проблемами, мы все время занимаемся погоней за мелкотой, а при этом параллельно создаем благоприятные условия для кредитных кооперативов, для терминальщиков, операторов платежной системы, не банковских. Просто действуем алогично. Для них никаких капитальных требований мы не предъявляем, никакого надзора не осуществляем. А вот в отношении банков постоянно пытаемся третировать всех участников рынка, особенно мелких, а потом следующим абзацем пишем о необходимости развития малого и среднего бизнеса. А практика показала, что именно малый и средний бизнес в первую очередь обслуживается небольшими банками. И небольшие банки отнюдь не являются синонимом банков недобросовестных. Как раз небольшие банки, особенно на территориях работающие, работают вполне устойчиво, вполне добросовестно, вполне соответствуют всем требованиям.
Тем не менее, с начала 2012 года минимальный размер собственных средств, действующих в России банков, будет увеличен вдвое, до 180 миллионов рублей. Центральный банк уже подсчитал, что для выполнения этого требования примерно 200 кредитных организаций потребуется найти в общей сложности 11,5 миллиардов рублей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Нефтегазовый сектор тормозит общий рост российской экономики, считает министр финансов. В России завершается программа утилизации льготного обмена старых автомобилей на новые. Сырьевой сектор еще недавно был одним из локомотивов российской экономики. Однако теперь добыча в стране и нефти, и газа будет расти гораздо более низкими темпами, чем экономика в целом, заявил, выступая на конференции в Москве, министр финансов Алексей Кудрин. А это, по его словам, замедлит общий экономический рост. Можно ли как-то оценить некий удельный вес именно нефтегазового сектора в общих темпах роста российской экономики в последние годы? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Прямой эффект от нефтегазового сектора, конечно, очень незначительный. С чем это связано? Это связано с тем, что, во-первых, в физических объемах этот сектор составляет около 20% ВВП, то есть прямой вес не такой уж большой. Кроме того, где-то с 2004-2005 года этот сектор фактически не показывал значительных ростов объема производства. Поэтому основной эффект нефтегазового сектора на экономический рост в России, это все-таки косвенный эффект, это, собственно, через тот факт, что дополнительные доходы нефтяного экспорта, они через бюджет перераспределяются, так сказать, в экономику и используются как финансовый ресурс для роста. Здесь очень трудно делать такие оценки, потому что мы знаем, что стабфонд стерилизовал такую ликвидность, но грубо, наверное, порядка трети роста могло быть связано с нефтегазовым сектором.
Если доля нефтегазового сектора в общей структуре ВВП России не превышает четверти, может ли динамика в нем быть столь уж значимым тормозом для общего роста российской экономики, о чем говорил министр финансов? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, министр финансов Кудрин просто констатирует факт, что в последующие годы, так же, как и в ряд предыдущих лет, и как в этом году, рост в целом по экономике будет исходить в основном из других секторов, потому что уже не первый год добыча нефти растет, добыча газа всегда, кстати, росла где-нибудь на 0,5%, на 1% в год, и поэтому увеличение физических объемов добычи чисто арифметически не вносило какого-то серьезного вклада в экономический рост. Был только вот период 99-го, 2000-го до 2003-го года, когда был бурный спрос на российские энергоресурсы, мировая экономика росла высокими темпами, у нас были свободные мощности, вот тогда действительно добыча и объемы экспорта росли более высокими темпами, практически двузначными.
Доминирующее развитие именно сырьевых отраслей экономики той или иной страны во многом за счет других ее сегментов в новейшей экономической истории называют голландской болезнью, имея в виду происходившее в 50-е годы в экономике Нидерландов после открытия в стране крупных месторождений газа. О голландской болезни много говорили еще несколько лет назад и в отношении России. Наталья Орлова.
Конечно, в значительной степени применимо. С чем это связано? Связано с тем, что все-таки при высокой нефти курс рубля становится достаточно крепким, инфляция сохраняется, и конкурентоспособность других секторов теряется, она страдает, и из-за этого мы видим, что потребление в значительной степени ориентировано на импортную продукцию, а не на ту продукцию, которая производится внутри страны. Но вот эта голландская болезнь в версии России последние годы базируется в значительной степени на динамике цен на нефть, то есть нефтяной сектор именно как сектор в масштабах экономики после создания стабилизационного фонда недостаточно быстро рос. Здесь как бы не было никакого подавления другой экономики через объемы добываемой нефти или через роль нефтегазового сектора. Это просто ценовой эффект. Сектора, которые теряли свою конкурентоспособность, конечно, их роль в ВВП уменьшалась, и это, так сказать, сказывалось в виде голландской болезни на экономический рост.
После финансового кризиса в России 1998 года и последовавшей за ним резкой девальвации рубля, в российской экономике, располагавшей тогда немалыми свободными мощностями, начало стремительно развиваться импортозамещение, что стало одним из главных факторов быстрого восстановления экономического роста. Однако с тех пор сама структура внутреннего спроса в России сильно изменилась, и даже гипотетическая девальвация валюты уже не могла бы стать таким же стимулирующим фактором, как 10 лет назад, полагает Евгений Гавриленков.
Я думаю, что вот эта гипотетическая девальвация искусственно не может быть проведена, потому что в корне поменялась денежно-кредитная политика, и Центральный банк, в общем-то, практически не вмешивается в курсообразование. Мы видим, вот в предыдущие два года курс довольно свободно плавал в довольно широком диапазоне, но даже это, на мой взгляд, не может сыграть столь же серьезную роль для оживления экономики, потому что многие производства сейчас, по сравнению с тем, что было 10-15 лет лет назад, они уже завязаны на импорт. Тот же АвтоВАЗ закупает больше комплектующих у зарубежных производителей. Это означает, что ослабление гипотетической национальной валюты, оно приведет к удорожению отечественных товаров, и это тоже будет ограничивать возможность столь же быстрого оживления экономики.
В течение 2010 года объем добычи нефти в России увеличился на 2,2%, а ее экспорт, наоборот, сократился на 0,6%. При этом общий рост российской экономики в 2010 году составил 4%.
Министерство промышленности и торговли России рассчитывает до конца марта завершить выдачу сертификатов в ходе второго этапа программы утилизации старых автомобилей, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. Продажа и поставка ее участникам новых машин, по его словам, закончится максимум через 3 месяца, после чего этот проект правительства, скорее всего, будет свернут, поскольку решений о новом финансировании программы оно не принимало. Говорит аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олег Душин.
По всей логике, которую продемонстрировала нам Европа, эти программы когда-то должны заканчиваться. В Германии программа утилизации закончилась. То же самое касается и США. То, что говорилось ранее, заставляет предполагать о том, что в России это тоже очень реальный сценарий того, что продажа вот этих машин по утилизации тоже подойдет к концу. Хотя она показала, что это эффективная мера для бюджета, поскольку там налоговые поступления превосходят те деньги, которые дает Россия за машины.
Государственное стимулирование спроса на продукцию автопроизводителей, работающих в России, позволило не только получить дополнительные бюджетные доходы, но и помочь отрасли, восстанавливающейся после экономического кризиса. Программа утилизации заработала в марте 2010 года, и уже к июню первые 200 тысяч сертификатов на 10 миллиардов рублей в ее рамках были выданы. Причем наибольший спрос, по словам старшего аналитика инвестиционной компании «Метрополь» Андрея Рожкова, пришелся на продукцию «АвтоВАЗа».
Первая часть программы прошла довольно-таки успешно, поскольку цель правительства помочь автопрому фактически достигла своего результата. По первой части программы порядка 80% сертификатов были направлены на приобретение автомобилей марки ВАЗ. Оставшиеся 20% разделились примерно поровну между несколькими производителями автомобилей, таких как Renault, Ford, УАЗ, ГАЗ и Fiat.
Уже в конце минувшего лета правительство России принимает решение о финансировании второго этапа программы утилизации старых автомобилей. Сначала на эти цели было выделено еще 10 миллиардов рублей, а затем объем средств был увеличен примерно до 14 миллиардов. Это позволило довести число участников программы до 500 тысяч, причем вновь, как и в первой половине 2010 года, темпы выдачи сертификатов оказались более быстрыми, чем рассчитывали власти. Также не изменилась и структура спроса. Андрей Рожков продолжает.
Если смотреть на то, какие автомобили АвтоВАЗа приобретаются по сертификатам, окажется, что больше половины сертификатов тратится на приобретение классики 5-7 модели, которые сейчас наиболее доступны для малообеспеченных слоев населения. Стоимость этих автомобилей составляет порядка 150-170 тысяч рублей. Соответственно, при скидке в 50 тысяч цена их становится еще более привлекательной.
Иначе говоря, основным выгодоприобретателем государственной программы утилизации стал АвтоВАЗ. Некоторые эксперты признают, что без нее крупнейший в России производитель легковых автомобилей, и так переживавший не самые лучшие времена, вообще мог оказаться на грани банкротства. Очевидно, что стимулирующие меры правительства поддержали бизнес АвтоВАЗа. Но с другой стороны, как считает аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олег Душин, они в какой-то степени замедлили темпы его модернизации.
Возникает некоторое противоречие, связанное с тем, что программа утилизации стимулирует покупки машин все-таки не самого лучшего качества, то есть она стимулирует покупку машин дешевого сегмента и российского производства, что не очень способствует развитию производства. То есть это как бы искусственная подпитка программ, которые действовали на АвтоВАЗе, позволяющая консервировать структуру производства. АвтоВАЗ бы даже сокращал бы производство этих машин, если бы не было программы утилизации, то есть классики.
Тем не менее, как предполагают наблюдатели, именно АвтоВАЗ сейчас заинтересован в очередном продлении программы обмена старых автомобилей на новые. Олег Душин, например, не сомневается, что такие попытки обязательно последуют.
По логике, эта программа должна была бы завершиться в марте, поскольку не было до сих пор заявлений о ее продлении. Но дальше будет следовать действия лоббистов, которые, скорее всего, попросят ее продлить еще на какой-то этап. И ввиду того, что она показала свою бюджетную эффективность, именно российская специфика, позволит, возможно, еще продлить эту программу. То есть я вот даю 50 на 50. Потому что логика экономической конкуренции говорит о том, что пора бы кончать с этой программой. Но вот проблема российского автопрома остается. Потому что мне кажется, что как только эта программа закончится, у автовоза показатели ухудшатся.
В целом эксперты не против продления в России государственной программы утилизации, но на других условиях, которые могли бы привести к изменению структуры продаж в пользу более современных автомобилей. Старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов.
Теоретически эту программу, ну, конечно, при условии наличия государственных денег, может быть, действительно, когда как-то изменить параметры программы, тогда мы увидим и изменение структуры продаж. То есть придут туда, так скажем, более молодые автовладельцы, я имею в виду по возрасту собственному, не возраст машин, а именно возраст автовладельцев, более, так скажем, ищущие и не настолько консервативные. И, соответственно, может быть, тогда можно будет ожидать изменения как бы структуры продаж по программе утилизации, да, и заявок, и, соответственно, всего прочего.
Тем временем Министерство промышленности и торговли России уже готовит концепцию новой программы утилизации старых автомобилей, которая должна заменить прежнюю. Однако о деталях этого проекта пока ничего не сообщается.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!